Лещенко и Сергей Стуканов. И мы рады приветствовать в нашей студии известного актера, а также режиссера и члена экспертной комиссии по распространению демонстрации фильмов при Госкино Украине Ахтема Сеитаблаева. Добрый день.
Добрый день.
Ахтем на самом деле принимает участие во множестве театральных представлений и активно снимается в кино, активно снимается в сериалах, кроме того, занимается также и своими режиссерскими проектами. Ну и хотелось бы для начала вспомнить одну из ваших ролей, которая была приурочена к Дню независимости в этом году. Канал СТБ создал ряд серий, которые касались известных украинских людей, и вы сыграли в одной из серий сыграли Василия Стуса. Как вам далась эта роль? Удалось ли вжиться в личность, в известную личность поэта-диссидента?
Ну, начну с крайней части вопроса. Насчет того, удалось или нет, я не знаю. Да и, в принципе, не уверен, что кто-то знает, как вживаться в роль очень известного человека с такой трагической судьбой, потому что не секрет, что он держал голодовку, не секрет, что на него оказывалось огромное моральное и физическое давление, особенно в местах лишения свободы. И те люди, которые знали лично Стуса, говорили про то, что было изначально понятно, что второй срок он точно не досидит, потому что он был человек практически бескомпромиссный. Когда мне впервые предложили сыграть эту роль, я, конечно, сначала не поверил. Почему именно мне? Какой я? Как я могу ассоциироваться со Стусом? И, конечно, было очень страшно, но я чрезвычайно благодарен и режиссеру Антону Щербакову, и продюсерам телеканала СТБ и авторам сценария за их доверие. Они сделали все, чтобы меня переубедить, начиная с того, что прислали мне фотографию Стуса и сказали просто: «Ахтем, сходство налицо физическое, поэтому мы начали с этого, а как актер мы в тебя верим». И это было, конечно, огромной мотивацией для меня играть. Не знаю, насколько получилось. Мне очень хочется верить в то, что та работа, которую мы старались сделать максимально честно, достаточно педантично изучая материалы о Стусе, достаточно подробно, можно сказать, очень подробно изучая воспоминания его побратимов, людей, которые его очень близко знали, в первую очередь пан Левко Лукьяненко. Вот, и он сам принимал участие в съемках этого небольшого по хронометражу фильма.
Ахтем, а можно тут чуть-чуть подробнее о том, какой все-таки вклад был Левка Лукьяненко? Какие, возможно, он вам подсказал какие-то детали образа, детали характера?
Нет. К большому сожалению, я лично с паном Левко Лукьяненко на площадке не пересекался. Ввиду его чрезвычайной занятости, ввиду такого календарно-постановочного плана, который предполагал, что в первую очередь максимально, наверное, я так думаю, съемочная группа ориентировалась на занятость пана Лукьяненко. Вот. Но потом, уже видев смонтированный материал, я думаю, что для него это было очень непросто сниматься, собственно говоря, и рядом с могилой своего друга Василия Стуса. И, насколько я знаю, он очень много ребятам рассказывал. И потом, знаете, если честно сказать, я очень часто боюсь таких встреч, потому что груз и так очень большой. А когда такой чрезвычайно уважаемый мною, в том числе, человек, как Левко Лукьяненко, наверное, по-доброму веря в твои актерские способности, будет рассказывать об этом очень непростом человеке, я думаю, что мне было бы, наверное, в тот момент, наверное, было бы тяжелее. Потом достаточно сжатые ввиду производственной необходимости сроки производства этого фильма. Я думаю, что, наверное, это было наиболее оптимальное решение — попытаться создать образ живого человека. Да, бескомпромиссного, да, достаточно жесткого в своих, да, просто очень жесткого в своих убеждениях и в том, что он считает собственной внутренней такой системой координат, что есть добро, а что есть зло. Но прежде всего живого человека со своими надеждами, любовями, отчаяниями. Поэтому, мне кажется, в тот момент, наверное, это было правильное решение, потому что я очень сильно боялся, правда. Я очень сильно переживал, и так, если говорить откровенно, ну, не совсем доволен лично своей работой, наверное, надо было все же встречаться. Не знаю, ну, судить зрителя, прежде всего.
Ахтем, вот тоталитарная эпоха, она, с одной стороны, создает условия для массового конформизма, мы об этом знаем, но, с другой стороны, появляются и вот такие чрезвычайно устойчивые с моральными принципами людьми. Сегодня мы живем в более свободную эпоху. Знаете ли вы подобных людей, которые также в полной мере отстаивали свои принципы, или же, скажем так, наша эпоха более способствует размыванию ценностей?
Ну, наверное, с одной стороны, я с вами соглашусь, потому что, ну, чем сильнее давление, тем, наверное, более сильное в геометрической прогрессии сопротивление. Это, наверное, прежде всего внутренний какой-то выбор. С чем ты соглашаешься, с чем нет. Если, в принципе, ну, так построены законы государства, устройства, в котором любое инакомыслие преследуется самым жестким образом, конечно, хвала Всевышнему, что находятся такие люди, которые, ну, не боятся ценой чаще всего своей жизни быть, ну, вот таким... такой свечечкой, что ли, для очень многих, свечечкой такой надежды в то, что не все продается, в то, что не все ломается, в то, что такие понятия, как совесть и дружба, они не просто пустой звук. Но из современников, ну, мы говорили уже о Левко Лукьяненко, к сожалению, ушедший Вячеслав Черновол. Для меня лично это Элина Костенко, Яда Миколаевна Роговцева и лидер нашего народа крымско-татарского Мустафа Аджимилев. Вот эти люди, которые лично для меня, они вот, я могу их назвать вот такой вот нравственной свечой, которая лично мне дает надежду, что все равно все будет хорошо.
Есть ли в ваших ближайших режиссерских или актерских планах создание кинолент о перечисленных вами людьми, в том числе о тех, которые сейчас, слава богу, живы?
Мы давно, в принципе, уже говорим и так, ну, если позволительно будет, так сказать, мнем эту тему на территории сценария, конкретно «Один день из жизни Мустафы Джемилева». Но вот вы сейчас знаете, наверное, знаете, может быть, слышали, вышел документальный фильм очень хороший режиссера Ахмеда Сары Халила при огромной организационной работы. Это была проведена огромная организационная работа, я считаю, со стороны организации «Крымсос» под руководством Тамилы Ташевой, которая выступила, собственно, продюсером этого фильма. Но мы хотели, моя группа съемочных хочет все же сделать акцент больше на одном дне, а конкретно 2 мая 2014 года, когда Мустафе Джемилеву запретили въезд в Крым. Это такое своеобразное роуд-муви трехчастное, ну, как нам представляется. Как бы такая...
Роуд-муви, да?
Роуд-муви, да, это, собственно говоря, большую часть, как нам сейчас кажется. Ну, ведь знаете, да, когда-то Рене Клер сказал, что, рисуя раскадровки и придумывая подробности фильма, он говорил следующее, что фильм у меня уже готов, ну, то есть в голове, осталось его снять. На что Альфред Хичкок, парируя, ему сказал, я тоже могу написать хороший сценарий, когда сниму фильм. Вот, поэтому тут такая, ну, вещь очень амбивалентная.
Диалектика, я бы сказал.
Да, да, с одной стороны, конечно... здоровски, когда ты фильм уже приготовил один раз там и в качестве раскадровки, в качестве разработки, а потом снимаешь его, или отказываешься от того, что ты нарисовал, но ты знаешь, от чего отказываешься. С другой стороны, ну, конечно, есть такие художники, я им чрезвычайно сильно завидую, там, как Спайк Ли, у которого есть, допустим, там, в основном только какие-то наметки, темы сцены или тема фильма, а все остальное — это очень живой процесс вместе с актерами на площадке и со всей съемочной группой. Так вот, почему road movie? Потому что, наверное, две трети фильма, как сейчас нам представляется, это занимала бы его дорога через Киев, из Киева в Москву, из Москвы обратно в Киев, из Киева на машине до границы. И внутри этого роуд-муви, конечно, будет очень много разговоров непростых, которые помогают понять, помогут, наверное, понять. И, собственно говоря, кто этот человек, про что ему болит, как он пытался решить. И параллельно, конечно, ну, по идее, должна развиваться история там, в Крыму.
А действительно как... снимать планируете в Москве?
Ну, частично. Для того, чтобы снять кусок аэропорта, не обязательно ехать в Москву, тем более не совсем, скорее всего, уверен, что там будут, с одной стороны, рады меня видеть, но, может быть, не совсем рады.
Ой, я переживаю, может, вам не стоит, правда, в Москву ехать?
Нет, так я и говорю, для того, чтобы снять кусок аэропорта, ну, не обязательно ехать в аэропорт. Для того, чтобы снимать Сибирь, не обязательно в нее ехать.
Вот есть еще один фильм, работа над которым у вас уже заканчивается. Когда-то на Громадском радио у нас уже был с вами разговор о фильме «Ее сердце». Уже на завершальной стадии фильма.
Если говорить о съемочном периоде, то он, ну, на 95% завершен. Нам необходимо еще доснять начало и финал нашего фильма в Иерусалиме.
О ком фильм, давайте скажем нашим слушателям?
Фильм основан на документальном факте о том, как в годы Второй мировой войны в городе Бахчисарае девушка, крымская татарка по имени Саиде Арифова, спасла от смерти около 90 детей, большая часть из которых была евреями. Ну, истории про то, как кто-то кого-то спас, и в частности евреев, спасая их от Холокоста, от тотального уничтожения, немало. И среди них есть величайшие фильмы, да, мы их все знаем, и «Список Шиндлера», и «Пианист» Романа Поланского, и «Жизнь прекрасна» Роберто Бенини. Ну и список можно продолжать. И «Сын Саула», и «Ида», и так далее, и так далее. Но наша история уникальна тем, что она спасла их два раза. Один раз она их спасла от нацистов, выдав их за крымских татар и фактически переделав их в крымских татар, научив говорить на крымско-татарском языке. Это было не так сложно, потому что дети-то были родом из Крыма, из Керчи, и слышали, соответственно, язык. Ну и потом в то время... официальное делопроизводство на территории Крымской ССР велось на двух языках. На русском, так как Крымская ССР была в составе в то время
РСФСР,
да, и на крымско-татарском языке, но латиницей. Вот у моей мамы еще до сих пор сохранилось свидетельство о рождении, написанное латиницей. Научил их молиться в традициях ислама. У мальчиков иудеев и у мальчиков мусульман есть одна физиологическая особенность, и тем и тем делают обрезание. И как бы там, чью улыбку это не вызывало, но когда нацисты устроили допрос детям, они это тоже проверяли в том числе. Дети выдержали экзамен. Для меня до сих пор загадка, почему тогда, ну, не надавили на детей настолько, что, ну, это же ребенок, в конце концов, чтобы они могли признаться, но...
А какого возраста были дети?
Разного. От 3 до 14 лет. Разного возраста были дети. Вот. И когда через месяц, после того, как они попали под ее, ну, как бы шефство в Бахчисарае, узнают, ну, доносят, что вот тут вот огромное количество еврейских детей, 2 недели ее держат в гестапо, ее пытают, сломали практически все ребра, ноги, руки. Ну, я не буду дальше перечислять все ужасы, которые с ней сделали. И немецкий офицер ее отпустил только потому, что он не мог поверить в то, что эта молоденькая девушка так будет защищать ценой собственной жизни практически совершенно чужих ей детей. Ее отпускают.
То есть он поверил, что это мусульманские все-таки, да, крымско-татарские дети, мусульмане, да?
Да, ну, во всяком случае, не евреи. Большая часть мусульмане, значит, там были и среди них, и, насколько мне известно, и дети других национальностей, там погибших родителей, угнанных в лагеря и так далее, и так далее. Вот, и почти 3 года они выживают вместе. Там кто-то из сочувствующих, там достаточно много было таких, помогает ей. Кто чем, кто продуктами, кто там одеждой, кто посудой. И живут они так вместе до 18 мая 44 года. 18 мая 44 года происходит депортация крымских татар, и ее, как крымскую татарку, этих детей, как крымских татар, также депортируют. перед самой погрузкой она в грузовике она успевает показать офицеру НКВД сохраненные ей настоящие метрики этих детей и доказать, что они не крымские татары, а евреи, соответственно, не подлежат депортации. И тем самым спасти их второй раз, потому что это общеизвестный факт. Именно во время депортации, во время этой дороги погибло около 50% крымско-татарского народа. И в первую очередь это были старики, женщины и дети. Просто вот об этом, если фабульно, вот такая вот история.
Невероятная история, которая действительно имела место быть. Ахтем Сейтаблаев, актер и режиссер в программе «Киев-Донбасс». Ахтем, еще хотелось бы поговорить о ваших планах. Недавно услышал, что вы также обдумываете снять ленту, киноленту о Соломии Крушельницкой.
Это моя мечта, да, это правда. Ну, вообще, мечтаний это много. Сейчас вот мы только-только, ну, если позволите, приступили сейчас к подготовительному периоду фильма с рабочим названием «Киборги». Питчинг в Дашкино, с которым мы выиграли весной этого года.
Кто автор сценария?
Блистательный украинский драматург Наталка Ворожбит.
Вау.
Да, для меня очень ценно, что сценарий этот написан по конкретным воспоминаниям совершенно конкретных людей, ну, некоторых из тех, которых мы сегодня называем, и все знают их как киборгов. Это представители различных воинских подразделений, и большая часть наших консультантов, вот они являются нашими консультантами, они были героями программы, которую я когда-то вел, «Храбрые сердца» на канале 1+1. Вот, и мы познакомили Наталку с ними, и она по их конкретным воспоминаниям написала эту историю. Это не столько военная будет история, сколько это будет история о смыслах. Там очень много территории для выяснения, за что воюем, какую страну защищаем, почему я здесь конкретно, я такой-то, такой-то, я здесь нахожусь. Это и конфликт поколений, отцов и детей, это и конфликт мировоззрений. И я очень часто сам был свидетелем тому, когда люди, служащие в одном воинском подразделении, в одном взводе, имеют, ну, если не кардинально противоположные, в каких-то фундаментальных вещах они сходятся, их точки зрения. Защита родины, защита родного дома и так далее. А вот какую именно страну они защищают, в какую страну они хотят вернуться, и как они видят свою роль, и что нужно сделать для того, чтобы страна стала той страной, в которой они мечтают, чтобы жили их дети, вот тут вот как раз начинаются нюансы. И в первую очередь этот фильм будет как раз об этом. Если говорить о Соломии Крушельницкой, я мечтаю снять о ней не столько фильм, сколько, наверное, многосерийный телевизионный художественный фильм. Но я абсолютно уверен, что как минимум 12 серий костюмной, очень объемные с точки зрения драматургии, очень, ну что ли, высокой по штилю кинозаявки или телевизионной заявки могло бы у нас случиться, потому что ну, выдающаяся личность. Уже одна из тех, кто была, ну что ли, одна из тех, кто самим своим существованием, творчеством своей, своей судьбою доказала, что Украина давно была Европой. Красивая женщина, гениальная вокалистка, которой аплодировали не просто стоя в Ласкало, а мужчины стояли в очередь перед служебным входом театра, в очередь, чтобы впрягтись вместо лошадей в карету и иметь честь довести Соломею до ее дома. Красивая, трагичная, очень объемная история великой певицы украинки. Поэтому, ну, не снимать об этом фильм, я не знаю, получится или нет у меня, дай бог, чтобы у кого-то получилось. Я просто говорю о том, что я считаю, что ну, такие реальные личности с такой, извините, киноисторией, ну, просто преступно не снимать.
Ахтем Сейтаблаев, актер и режиссер. Кстати, Ахтем, вы ведь не только снимаете фильмы, но и иногда выступаете цензором, поскольку работаете в экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов. Какие сейчас вот фильмы вы рассматриваете на предмет того, можно их пускать в прокат или нельзя? Какое решение готовите?
Ну, я скажу, наверное, о двух крайних заседаниях, где был. Я не всегда, открою вам тайну, не всегда могу со стопроцентной отдачей участвовать, как... Но я, правда, про это честно предупреждаю, что у меня там вот тогда-то не будет, потому что я нахожусь на съемках, извините. Посмотрю там и вот, если позволите, чуть позже скажу там свое решение. И из двух крайних заседаний то, что мы смотрели, рассматривали два вопроса. Это был сериал, если я не ошибаюсь, «Подарую тебе счастье». Он у нас идет, по-моему, с таким названием. А на территории Российской Федерации идентичный же сериал, то есть, собственно говоря, тот же самый сериал идет с другим названием. Как выяснилось потом в ходе заседания экспертной комиссии, куда были приглашены, собственно говоря, производители этого контента, собственно, производители сами признали, что они...
работают на два фронта.
Да, совершили. Мало того, что... Ну, тут вообще как бы вопрос нравственности и морали не рассматривается, потому что... Ну, потому что это личный выбор каждого. И Бог каждому судья. Тут, ладно, мы не будем эту сторону обсуждать. Ну, просто они сами признали тот факт, что неправильно были поданы документы, заполнены и отображены для получения лицензии, что уже само по себе является нарушением закона. Это даже не столько в нашей компетенции, сколько, наверное, в компетенции Нацсовета и, наверное, других органов. И потому... практически единогласно было принято решение отозвать лицензию для показа этого сериала. И второй момент. Мы отсматривали вместе с коллегами полнометражный фильм, который должен был выйти в кинопрокат на территории Украины. Это, по-моему, «Безудержный Ник», как-то так, по-моему, называется, с Тилем Швайгером в главной роли. И насколько я могу судить по титрам, он является и продюсером. Страна производства Германия, да, угу. Но там показана практически дружба между представителем ФСБ России и персонажем Тиля Швайгера.
Собственно, часть фильма проходит в Стамбуле, да, а часть в Москве.
В Москве, где там, собственно говоря, вот они дружно в одних рядах побеждают других преступников. Это противоречит духу, букве закона, во-первых. Вот. А во-вторых, извините, лично моей, как человека и гражданина, нравственной позиции. Фильм абсолютно понятно по тому, где он развивается и как развивается, было абсолютно понятно, что он, собственно говоря, и сделан был в расчете прежде всего на рынке Российской Федерации, наверное, Турции, ну и Украина, как там добрать что-то недостающее. Вот поэтому он был, собственно, и...
Я думаю, не все слушатели запрещен. Знают. Вы сказали, что не соответствует, противоречит духу и букве закона. О каком законе идет речь?
Закон о запрете, собственно говоря, фильмов и любого контента, внутри которого, я своими словами скажу, внутри которого есть или популяризация, или показаны работники силовых и государственных органов страны-оккупанта. В данном случае речь идет о Российской Федерации. Вне зависимости от того, какой страной этот фильм был произведен. В данном случае фильм был произведен в Германии, германской страной, но там присутствовал друг ФСБшник, на территории Москвы, вот, собственно говоря, через образ, который, кстати, украинский артист по происхождению его играл,
из Киева.
А кто,
не помните?
Ну, конечно, помню. Как же не помню?
Кто?
Егор Пазенко. Замечательный артист, кстати, хороший артист. Вот. Ну, он очень давно живет в России, насколько я знаю, очень давно там работает. Суть дела не в этом. Суть дела в том, что это противоречит букве закона. И никаких компромиссов в этом случае быть не должно. Может быть, я достаточно радикально настроен, но я настроен именно так.
Спасибо большое. Ахтем Сейтаблаев, известный украинский актер, режиссер, ну и также член экспертной комиссии по распространению и демонстрации фильмов. Мы говорили о тех ролях, которые в данный момент играет и исполняет Ахтем, а также о его режиссерских задумках. И будем ожидать фильм о киборгах и также сериал, 12-серийный телевизионный фильм о Соломии Крушиницкой. Спасибо, Ахтем.
И вам спасибо.